Говорит Радио Свобода. Теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере. Более 20 погибших.
Подлейшее, конечно, дело, потому что оно направлено именно на детей. Ариана Гранде любимица сейчас подростков, девчонок от 6 до 16 лет.
Сможет ли визит Дональда Трампа в Израиль сдвинуть с мертвой точки ближневосточное мирное урегулирование?
Пока, на мой взгляд, нет никаких оснований ожидать прогресса в израильско-палестинском мирном процессе.
Какие факторы влияют на отношение россиян к применению пыток и насилию вообще?
Сила до сих пор оказывается у нас самым ценным качеством и принципом решения любых проблем.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 23 марта. Итак, британская полиция подтвердила, что по основной версии взрыв в фойе концертного зала «Манчестер-Арена» вечером в понедельник совершил террорист-смертник, личность которого уже установлена полицией. Днем во вторник полицейские задержали 23-летнего жителя Манчестера, однако вскоре пояснили, что задержание не связано с терактом. Ответственность за взрыв во время концерта взяла на себя группировка «Исламское государство». В Великобритании приостановлена избирательная кампания перед назначенными на июнь всеобщими выборами. По последним данным, жертвами взрыва стали по меньшей мере 22 человека, ранены почти 60. Среди погибших дети. Взрыв произошел в тот момент, когда зрители покидали концертный зал после выступления популярной среди подростков американской певицы и актрисы Арианы Гранде. Собеседник моего коллеги Александра Гостева, живущий в Лондоне, журналист и политолог Андрей Остальский.
Какие политические заявления сегодня звучат в Британии в связи с терактом в Манчестере?
Заявления все правильные звучат, и какой-то можно уже, наверное, разработать словарь или пособие заявлений, которые надо делать в случае терактов, выражать сочувствие. Английское выражение «my heart goes out». Мне уже просто надоело, честно говоря, его слышать, потому что оно красивое выражение. Вот от всего сердца, мое сердце к вам устремляется. Но когда из раза в раз политики разного уровня начинают его повторять, то начинает это казаться, чем-то неискренним. Хотя это, наверное, не совсем справедливо, потому что действительно, а что можно сказать? Вот какие можно найти невероятные слова? Никаких тут уже и слов-то не находится, потому что понятно, что ужас ужасный. Понятно, что это самое серьезный и кошмарный теракт после 2005 года. Вот все эти годы блестяще работали британские спецслужбы. Всем на удивление. По многу попыток серьезных терактов каждый год с 2005 года предпринималось. И вот только через 12 лет кому-то удалось прорваться, избежать тех сетей, которые очень ловко, видимо, разбрасывают британские спецслужбы. И в смысле электронного наблюдения, прослушивания и агентурной работы огромные, совершенно большое количество людей, профессионалов работает. Но вот они сами, собственно говоря, спецслужбисты всегда предупреждали, что бесконечно не удастся защищать публику. Подлейшее, конечно, дело, потому что оно направлено именно на детей. Ясно, что певица Ариана Гранде – это любимица сейчас подростков, девчонок от 6 там, до 16 лет, грубо говоря. Это основная часть аудитории была. То есть это заведомо удар вот в такое слабое место общества. Заведомая попытка вызвать какие-то очень серьезные эмоции. Они вызваны, несмотря на то, что британское общество, казалось бы, достаточно закалено и уже испытывало и анархистов когда-то, и ирландскую республиканскую армию, и временную ирландскую республиканскую армию. То есть Британия живет с терроризмом много поколений, и в каком-то смысле способность, выдержку общества выработала за это время. Но, тем не менее, вот когда такой удар наносится именно по детям, то это, конечно, пережить гораздо сложнее. Поэтому, да, есть заявление премьер-министра, есть заявление лидеров всех политических партий. Неплохо выступил недавно избранный мэр Манчестера Энди Бернам. Лейборист, видный, единственный, наверное, серьезный был бы соперник Джереми Джереми Корбина на выборах за позицию лидера партии. Садик Хан, тоже либерист, мэр Лондона, сделал достаточно сильное заявление, заявил о полной солидарности лондонцев с манчестерцами. От него это особенно важно, конечно, слышать, потому что он мусульманин. Ну и есть заявление лидеров всех основных официальных мусульманских организаций, которые тоже осуждают, тоже заявляют о своем сочувствии. Но я вот пока не слышу того, что, наверное, многие в Британии хотели бы от лидеров этих мусульманских общин услышать, решительного, без оговорок, экивоков и так далее, призыва к своим единоверцам сотрудничать с властями. Не считать, что, да, мы, может быть, это осуждаем, но все-таки они наши, поэтому вот стучать на них мы не будем. Это, в общем, психологически понятно, общечеловеческая черта в различных общинах она проявлялась. Но вот сейчас это стоит крайне остро.
Вы пока говорите об атмосфере какого-то обычного в таких несчастных случаях всеобщего единения, но часто в таких же случаях всегда слышны голоса критиков власти, правительства и спецслужб. С критикой кто-то выступал уже?
Есть какие-то отдельные голоса, но не очень серьезные, потому что, я повторяю, британцы весьма впечатлены тем, как спецслужбы и власти проработали эти 12 лет, не допустив ни одного серьезного теракта. Небольшие и очень неприятные были. Вот убийство солдата Ригби в Лондоне посреди бела дня, зарезали его двое джихадистов полубезумных, чуть ли не под прицелами телекамер. Вот тогда много шло разговоров о том, что надо провести какую-то работу, обеспечить просто военнослужащим большую безопасность. С тех пор были приняты меры, они там не ходят поодиночке и так далее. И там была какая-то конкретная критика. И, кстати говоря, вот это страшное вчерашнее событие, оно произошло ровно в годовщину убийства Ригби. И, наверное, это не случайно.
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за этот теракт. Что говорят о способности британских властей бороться с радикальным исламизмом внутри страны и, главное, вне ее?
Абсолютно понятно, что требуются комплексные меры, что нужно срочно созывать, я не знаю, ООН, не ООН, но какую-то международную конференцию. Я уже не в первый раз об этом говорю, и не я один. Но как-то вот все время мучительное ощущение, что да, что-то делается, но так, по остаточному принципу. Вот сколько у нас там есть денег, вот сколько у нас там есть самолетов. Но если бы цивилизованный мир навалил бы. Наверное, можно было бы с исламским государством все-таки покончить раньше, в Сирии. А почему это важно? Потому что все-таки это Восток, здесь уважают силу, и даже в исламе, в общем-то, есть некое такое понимание, что Аллах не может быть на стороне проигравших, на стороне полностью разгромленных. Если был бы впечатляющий быстрый разгром этого уродливого образования, то, наверное, гораздо меньше было бы желающих присоединяться к этой организации вот таким вот, например, образом, совершая вот эти безумные теракты. Искоренить бы это полностью, наверное, все равно не удалось. Есть еще и Аль-Каида и так далее, и тому подобное. Но вот сейчас это главный и страшный нарыв. Но это одна сторона дела. Конечно, это не значит, что не надо вот работать с общинами внутри страны. Я начал об этом говорить, и работы это, конечно, недостаточно. И доверия взаимного, в общем, по большому счету, нет. И, наверное, виноваты обе стороны. Нельзя, наверное, винить мусульманских там общинных лидеров. Некоторые из них всерьез, кстати, стараются что-то сделать. Но это все очень сложно, потому что действительно есть этот синдром, понимаете, ощущение, что да, мы не террористы, терроризм может быть плохо, детей убивать не надо, но все-таки понять в какой-то мере этих вот джихадистов можно, и они же в конце концов наши, как это мы властям побежим рассказывать про них. Вот это, конечно же, преодолеть крайне и крайне сложно.
Политические события в Великобритании последних лет показывают, что очень значительная часть жителей Соединенного Королевства стремится так оградиться, закрыться от внешней мира все больше и больше. Я говорю и о Брексите, и об успехах партии независимости Соединенного Королевства, партии националистов, о накале межэтнических, межрасовых страстей, о каких-то выходках националистов, которым, конечно же, такие события играют на руку. Пока речи не идет, какой ваш прогноз?
Наверное, будет что-то в этом духе. Не знаю, какого масштаба, но надо ожидать, и властям надо к этому тоже готовиться. Во-вторых, да, общая атмосфера в обществе из-за Брексита испортилась несколько. И люди, проповедующие всякого рода нетерпимость, национальную, религиозную и так далее, считают, что они побеждают, что они вот на коне. Хотя, конечно же, большинство этих брекзитиров могут как угодно заблуждаться и, возможно, совершают роковую ошибку, но не являются такими уж прямо отпетыми расистами, ксенофобами. Но достаточно большая часть общества сейчас в большей степени, я просто это наблюдаю за четверть века своей жизни в Британии, в большей степени, конечно же, заражена вот этими идеями. И вот такое парадоксальное мнение, с которым мне приходится сталкиваться. Как только вот какие-то теракты происходят или попытки даже терактов, сразу же говорят, ну вот это еще одно доказательство, что мы должны уйти от Евросоюза, что мы должны расстаться с ним и так далее и тому подобное. Где здесь логика? Вот такая логика. Вот вообще надо закрыть страну, надо закрыться, действительно, вы правы в этой своей формулировке, накинуть какое-то одеяло себе на голову, засунуть голову в песок, жить в маленькой какой-то Англии старой. Вот эта иллюзия, что это возможно и что в этом есть некое счастье, да, в значительной части общества распространилось.
Это был живущий в Лондоне журналист и политолог Андрей Остальский. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Общий интерес в борьбе с терроризмом может предоставить уникальную возможность для достижения израильско-палестинского урегулирования. Таков основной тезис заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом во время его двухдневного визита в Израиль. Американские наблюдатели отмечают оптимистичный тон заявлений, сделанных как президентом США, так и премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Президент Трамп, прибывший в понедельник в Иерусалим из Саудовской Аравии, где он встретился с лидерами нескольких арабских стран, объявил, что теперь могут произойти множество вещей, которые не могли произойти прежде. Президент убежден, что совместная цель противостояния иранской агрессии и борьба с радикальным исламским терроризмом впервые создает реальные предпосылки для достижения мира между Израилем, палестинцами и арабскими странами. Израильская газета «Хаарец» со ссылкой на людей из окружения премьер-министра Нетаньяху сообщает о том, что президент Трамп заявил израильским лидерам о том, что руководители Саудовской Аравии и других стран готовы сотрудничать с Израилем, если будет дан ход израильско-палестинскому мирному процессу. Хотя о перспективах мирного процесса говорить рано, визит Дональда Трампа несет важный символический посыл. Так считает американский специалист по Ближнему Востоку, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Марк Кац. Самое главное заключается в том, что Израиль среди стран, которые президент Трамп посещает во время своего первого заграничного турне, что свидетельствует об особом акценте, который новый президент делает на отношениях с Израилем, что заметно отличается от внешнеполитических приоритетов администрации Обамы. Но пока, на мой взгляд, нет никаких оснований ожидать прогресса в израильско-палестинском мирном процессе. Израиль достаточно твердо отвергал давление пойти на уступки по отношению к палестинцам со стороны предыдущих американских администраций, и пока не видно причин для изменения такой позиции, если только палестинцы не пойдут на некие серьезные уступки, что маловероятно, потому что, как мне кажется, палестинцы испытывают надежды на то, что Трампу удастся, например, убедить израильтян воздержаться от расширения поселений. Мне кажется, этот оптимизм палестинцев появился после визита главы палестинской администрации Махмуда Аббаса в Вашингтон. Даже во время нынешнего визита в Израиль президент Трамп пока воздерживается от публичной поддержки позиции Израиля, скажем, по вопросу о статусе Иерусалима. Он также отказался от приглашения Нетаньяху совместно побывать у Стены Плача. Насколько затянется этот оптимизм палестинцев, сказать трудно. Интересно, насколько поведение президента Трампа не соответствует обещаниям, данным кандидатам Трампом, который говорил, например, о переводе американского посольства в Иерусалим, или об однозначной поддержке позиции Израиля в том, что касается отношений с палестинцами. Как вы это объясняете? Я думаю, что Трамп сейчас прислушивается к советникам по внешней политике. Но, честно говоря, я не думаю, что израильское руководство рассчитывало на, скажем, перевод американского посольства в Иерусалим. Израильтянам гораздо более важно продолжение экономической помощи и военного сотрудничества с США. А в том, что касается мягкой критики политики расширения поселений, прозвучавшей из Белого дома еще в феврале, то администрация Трампа, думаю, пришла к выводу, что поддержка расширения поселений лишь ухудшит отношения США с арабскими странами. Думаю, Трамп был бы крайне доволен, если бы ему удалось убедить израильтян, по крайней мере, приостановить этот процесс. Пока непонятно, удастся ему этого добиться или нет. Трудно представить, что в США будет президент более произраильски настроенный, чем Трамп. Поэтому я не думаю, что Израиль откровенно захочет пренебречь призывом Дональда Трампа. Как вы считаете, может ли идея противостояния Ирану и терроризму в самом деле сблизить Израиль, как говорят, дать шанс миру? Ведь некоторые обозреватели считают, что предложение Саудовской Аравии и стран Персидского залива об установлении коммерческих связей с Израилем, разрешение полетов израильских самолетов над их территорией в обмен на отказ от расширения поселений, об этом стало известно из сообщения газеты Wall Street Journal, может быть очень привлекательным для Израиля. Сотрудничество с Израилем с целью противостояния Ирану важно для стран Персидского залива. Объективно говоря, для них это гораздо важнее, чем поддержка права палестинцев на создание своего государства. У этих стран есть большой интерес к сближению с Израилем в целях обеспечения своей собственной безопасности. Это предложение, если оно в самом деле обсуждается, может быть привлекательно и для Израиля. Но с другой стороны, арабские страны не могут пойти на сближение с Израилем без очевидных уступок со стороны израильтян по отношению к палестинцам, чего трудно ожидать в данный момент. Я могу ошибаться, но мне кажется, что эти надежды не осуществятся по простой причине. Ни израильтяне, ни палестинские политики не решатся пойти на уступки, потому что эта идея не имеет подавляющей поддержки в обществе. Можно с большой долей уверенности предположить, что если Нетаньяху решит пойти на уступки в обмен на улучшение отношений с арабскими странами, то это приведет к потере им поддержки в парламенте и к его падению, говорит американский политолог Марк Кац.
С профессором Марком Кацем беседовал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. В эфире программа «Время свободы». Фонд «Общественные вердикты» социологи методической лаборатории при Институте социологии Российской академии наук провели телефонный опрос о допустимости насилия со стороны правоохранительных органов и персонала психиатрических больниц. Опрошенным предлагалось поставить себя на место сотрудника правоохранительных органов либо медика и определить, допустимо ли насилие в той или иной конкретной ситуации. Все примеры были основаны на реальных случаях из практики общественного вердикта. Результат оказался неожиданным для социологов и правозащитников. Подробнее об этом наш корреспондент в Москве Елена Поляковская.
73% опрошенных фондом «Общественный вердикт» и экспертами методической лаборатории при Институте социологии Иран считают допустимым насилие со стороны правоохранителей. Эта цифра как минимум заставила задуматься, особенно если учесть, что более 12% опрошенных сами пострадали от насилия со стороны полицейских. Более 40 респондентов считают, что силовики имеют право идти на незначительное нарушение закона для раскрытия общественно значимых преступлений. Не согласны с этим утверждением чуть более 50% опрошенных. Опрос состоял из двух частей – телефонных звонков и заполнения анкеты в интернете. Пока общественности представлены результаты телефонного опроса, а через месяц можно будет оценить, насколько они отличаются от тех результатов, которые будут получены после обработки онлайн-опросников. О задачах, которые ставили перед собой авторы исследования, в интервью «Радио Свободы» рассказала директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Во-первых, это довольно инновационный подход, исследование через онлайн-механизм. И если раньше обычно, ну, как минимум в тех исследованиях, которые мы проводили, мы людей в целом абстрактно спрашивали об отношении к пыткам и жестокому обращению, и в целом в обществе существует такое конвенциональное согласие, что пытки – это плохо. А в исследовании вот в этом последнем, через онлайн-опрос, как в интернете, так и телефонный опрос, мы перед людьми ставили вопросы из практики конкретных дел и, собственно говоря, ставили человека в положение полицейского. И тут получалось, что если абстрактно, конвенционально человек считает, что пытки – это плохо, то в конкретной ситуации человек оказывается перед тяжелой дилеммой выбора. Возможно ли применение насилия со стороны полицейского в конкретной ситуации, ну вот как один из вопросов у нас был связан с маньяком, который который, значит, выкрадывает детей и отказывается говорить, где он их содержит. Вот тут получается, что вот эта вот сложная дилемма и сложный выбор, перед которым люди вставали, отвечая на этот вопрос, выявил проблему, что, собственно говоря, преступности люди у нас боятся больше, чем пыток. И чем более омерзительно преступление совершенное, или информация о том, что совершено преступление, да, тем в большей степени есть со стороны общества готовность к допущению пытки для раскрытия этого преступления.
То есть люди не воспринимают насилие со стороны правоохранителей как преступление? Ведь известны, например, ситуации, когда правоохранители в прямом смысле выбивают признательные показания у людей, которых они подозревают в совершении преступления.
Таких ситуаций мы в этом вопроснике, в этой анкете не использовали. А у людей возникали разные реакции, и там есть определенный процент ответов, когда люди в середине уже отказывались отвечать, воспринимая, что ну, вы какие-то совершенно невероятные истории нам рассказываете, да, такого быть не может, или вы провоцируете нас на что-то, то есть вся весь этот опрос – это сплошная провокация. Или там люди, которые создали эти ситуации, описали эти ситуации, это кабинетные исследователи, которые не знают, как оно на самом деле в реальности происходит. То есть вот это с нашей точки зрения такая яркая иллюстрация того, что, знаете, с одной стороны, абстрактно в голове у человека сидит, что пытки – это плохо, а полицейский, наделенный властью, не должен пытать. И на этом месте есть все согласие общества, да. Но вот в конкретной ситуации с маньяком, который содержит детей где-то, да, общество скорее готово дать, ну, условно говоря, добро на применение насилия, чтобы это преступление было раскрыто. И в этом смысле у общества или у отвечающих на этот вопрос людей не возникает в голове ассоциации, что полицейский в этот момент преступник. И это, с нашей точки зрения, яркая иллюстрация того, что сам феномен преступности в целом в обществе для людей более страшный, чем применение полицейским незаконного насилия, там, пыток или жестокого обращения.
Может быть, это эффект телевизионного воздействия? Если с экрана про конкретного человека говорят, что у него руки по локоть в крови, то его и воспринимают как преступника и одобряют применение силы по отношению к нему.
Ну, я не думаю, что это история, это история про телевизионную или какую-то медийную пропаганду, это скорее история про укоренившиеся в сознании общества ну, какие-то стереотипы. То есть это не чего-то такое вот в последнее время появившееся, да, и наседающее на сознание человека, ну, вот связанное там с маньяком, с преступником, руки по локоть в крови и так далее, и тогда в отношении него что-то можно применять. А это вот наши внутренние страхи, да, перед преступностью.
То есть насилие по отношению к себе и к своим близким и друзьям люди не приемлют, но допускают его по отношению к тем, кого в известной песне обозначили как «кто такое, где у нас порой».
Ну, конечно же, до той поры, пока это не касается конкретно человека, да, в определенной степени отношение к тому или иному явлению, оно носит абстрактный характер. И в том числе вот этот опрос оголил, да, вот эту самую ситуацию. То есть абстрактно все против пыток, ну или там большинство против пыток. А когда оказывается ситуация, что вот он есть преступник или там подозреваемый в совершении преступления, и вот она есть ситуация, что полицейскому кажется, что если он сейчас применит насилие и добьется от предполагаемого преступника нужной информации, то это тем самым прекратит, да, распространение дальнейшего, ну, продолжения этого преступления, то тут люди начинают уже вставать перед тяжелым выбором, да, и чуть-чуть забывают про свое абстрактное неприятие пыток.
Вы обсуждали результаты исследования с психологами?
Нет, не показывали пока. Но более того, вот опубликованные пока результаты, это обработанные результаты телефонного опроса. Поскольку мы параллельно еще и проводили опрос в интернете, да, в социальных сетях в интернете, и эти результаты еще обрабатываются, то, возможно, это также и хорошее поле для анализа со стороны психологов, да, почему вот таковы результаты.
Говорила директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Результаты первой части опроса в контексте состояния современного российского общества оценивает психолог Ольга Маховская.
Прежде всего, свидетельство того, что сила до сих пор оказывается у нас самым ценным качеством и принципом решения любых проблем, и разрешения любых конфликтов, потому что совсем недавно обсуждалась тема, допустимо ли насилие в семье и избиение детей, и РПЦ выступала с тезисом о том, что испокон веков на Руси били, и бьет, значит, любит, и так далее. Это все из этой оперы. Общество, в которой такой высокий уровень агрессии и в качестве нормы выдвигается насилие, оно будет приветствовать любые силовые и приемы, и структуры в том числе, да, потому что полиция, МВД, МЧС – это все из разряда силовых структур. Мы не решаем вопросы, не рассматриваем их с разных сторон, у нас нет сейчас толком общественных дискуссий, все вопросы продавливаются, создается общественное мнение, в том числе через средства социологических служб, это формирующая социология, и вот это такая атмосфера агрессивной поддержки любого начинания или правительственной структуры, или какого-то решения, там, снос пятиэтажек и так далее, все это потом муссируется.
Как можно объяснить тот факт, что одно насилие люди рассматривают в качестве противовеса другому насилию?
Помимо культа сил, я могу сказать, что за агрессивным решением проблемы, во-первых, стоит чувство беспомощности. Ты не знаешь, как справляться этой истории. И надежда на то, что кто-то очень быстро, а сила – это такой шанс быстрого разрешения, создания перевеса сил любой проблемы. Но за этим всем стоят еще и страхи. Страхи людей. Они не уверены, что они справятся с темой бандитизма, терроризма, те же самые маньяки и так далее. И предпочли, чтобы кто-то это делал вместо них, давая карт-бланш на все мероприятия. Делайте, что хотите, я не хочу в этом участвовать, только защитите меня. Вот это примерно такой способ отгородиться, перевести стрелки, найти ответственных где-нибудь в государственных структурах, где угодно, и закрыть эту тему, а не обсуждать.
В телефонном опросе, проведенном фондом «Общественный вердикт» и экспертами методической лаборатории при Институте социологии РАН, приняли участие более 700 человек. На вопросы онлайн-анкет ответили более 3000. Результаты интернет-опроса будут опубликованы 26 июня, в Международный день в поддержку жертв пыток. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Обыски в Московском театре «Гоголь-центр» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 году. Об этом заявили в Следственном комитете России. Речь идет о хищении из бюджета 200 миллионов рублей, выделенных некоммерческой организацией «Седьмая студия», утверждают в ведомстве. В то же время, по данным неназванного источника агентства «Интерфакс», в уголовном деле о растрате средств в «Гоголь-центре» фигурирует сумма ущерба в 35 миллионов долларов, около 2 миллиардов рублей. Собеседник агентства также сказал, что Кирилл Серебренников проходит по делу как свидетель. Верховная Рада Украины установила нормы телевещания на украинском языке. Согласно принятому законопроекту, в эфире общенациональных и региональных телекомпаний доля передачи фильмов на украинском должна составлять не менее 75%, в эфире местных телекомпаний – 50%. За нарушение закона предусмотрен штраф. На прошлой неделе на Украине были запрещены российские социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисы Яндекса и Mail.ru Group. Президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время подписать закон о запрете в стране георгиевской ленты. Федеральная антимонопольная служба России признала, что компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, который известен как «повар Путина», нарушили антимонопольное законодательство. Об этом сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она отметила, что антимонопольная служба максимально смягчила решение по этому делу. Административные штрафы, судя по практике антимонопольной службы, на компании наложат в течение 2 месяцев, добавила Соболь. ФБК 19 мая опубликовал расследование, согласно которому несколько компаний Пригожина вступили в картельный сговор и, имитируя конкуренцию, получили от Министерства обороны в рамках госзаказа более 23 миллиардов рублей. По словам Алексея Навального, основателя ФБК, более 8 миллиардов были при этом похищены. После публикации расследования оппозиционер выражал опасение, что ФАС не станет оказывать давление на человека из окружения президента России и смягчит дело, назначив компаниям Пригожина минимальные штрафы. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас у нас на очереди обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». В центре обсуждения паломничество верующих к выставленным на обозрение в храме Христа Спасителя мощам святого Николая, которые были доставлены в Москву из Италии. Слово автору обзора Али Пономаревой.
Мощи святого Николая прибыли в Москву из итальянского города Бари с большой помпой. Телеграм-канал «Незыгорь». Гастроли святых снова в Москве. Патриарх Кирилл продолжает являть чудеса. Привез то ли шестое, то ли седьмое ребро святого Николая из Бари. Митрополит Алфеев настойчиво рекомендует всем приходить к мощам и обещает, что все сбудется по молитве. По случаю гастролей был изготовлен 40-килограммовый ковчег из золота. Охрана поручена гвардейцам Золотова в количестве почти 2000 человек. Максим Кононенко. А вот святые мощи, символ нашей мощи. В тот же день в Иерусалим прибыл президент США, что натолкнуло на неожиданную параллель Александра Осовцова. В русскую столицу привезли древние восточные мощи, а в еврейскую – современную западную мощь. Пока ожидаемых чудес нет ни там, ни там, только пробки в центре. На пробки из-за перекрытых улиц жалуются многие москвичи. Городские власти ограничили движение на подъездах к храму на целых 2 месяца. Нюта Федермессер. Да, мощи привезли, Москву перекрыли, на работу не попасть. Надо, наверное, тоже поклониться, может, пробки рассосутся, чудотворные же мощи. Но не все разделяют возмущение. То, что улицы могут перекрывать ради поклонения святому, настолько же естественно, как перекрытие ради гражданских митингов и шествий, пишет Антон Красовский. Интересно, есть ли среди тех моих друзей, кто сейчас возмущается перекрытой ради мощи Николая Пречистенской набережной, те, кто в день марша памяти Бориса Немцова или во время митинга возмущенных реновацией москвичей писали, да сколько же можно из-за них не проехать? Смысл великих городов и замысел свободных обществ в том, что набережную можно и нужно перекрывать. Не для мощи, а для сотни тысяч верующих, которые ради них проехали, может, через всю Россию. Набережную можно и нужно перекрывать ради сотен тысяч людей, вырезавших из альбома старые карточки своих дедов, чтобы выйти на шествие бессмертного полка. Набережную можно и нужно перекрывать ради сотен тысяч людей, пришедших туда протестовать против властей или вспомнить Бориса Немцова. Мы должны позволить друг другу быть разными, и за это позволение мы должны заплатить, и пробка не самая большая цена за нашу и вашу свободу. Но, тем временем, больше всего комментаторы недоумевают по поводу того, зачем стоять в очереди, если останки святого Николая хранятся и во многих российских храмах. Кирилл Мартынов. Говорят, что дефицитные мощи святого Николая, за которыми в Москве стоят с утра десятки тысяч верующих, постоянно находятся в свободном доступе на станции метро Краснопресненская. Хотя понятно, что там, на Краснопресненской, находится совсем не девятое ребро, самое близкое к сердцу, так что магическая сила отечественных мощей заметно ниже. И вообще почувствовать благодать без многочасовой очереди сложнее, традиционные ценности уже не те. Но в целом я вижу тут распространение на рынок мощей давнего недоверия российского потребителя ко всему общественному. РПЦ нужно открыть «Березку» с мощами. Данила Гальперович. Еще в СССР знали, что импортное – это модное и качественное. Шутить на околорелигиозные темы нынче может быть опасно, но многих это не останавливает. Твиттер мысли президента. «Кто последний? Я за вами. А что дают? Мощи какие-то итальянские». Телеграм-канал «Красный Сион». Кстати, православные, вы же в курсе, что вам привезли мощи Санта-Клауса, Деда Мороза? Скорее ведите детей, если они хорошо себя вели. Пусть закажут себе велосипед или компьютер, или что там сейчас дети просят, на Новый год. Андрей Федоров. Есть предложение отправить в Италию мощи Ленина с ответным визитом, а то мы одни выглядим идиотами. Есть и комментаторы, которым все это ерничество и недовольство глубоко чуждо. Наташа Терентьева. О, теперь их предсказуемо бесят мощи Николая Чудотворца. Ребята, понимаете, какое дело? Нравится вам или нет, в мире есть святыни. Эту святыню впервые вывезли из города, где она находится уже 930 лет. 930, ребята. Для вас это просто кости, для других чудо. Можете не верить, но не надо кусать верующих. Вы же не собаки, правда? Да, придется немножко поездить на метро в центре Москвы, а не на машине. Какое невероятное происшествие, надо же. Да, я тоже собираюсь в эту очередь. Если хватит сил и терпения достоять, тоже поклонюсь мощам. Я верю в такое. Они помогают, я проверяла. Дискуссии не хочу, она бессмысленна. Кривитесь на здоровье, но молча. Спасибо. Пожалуйста. Вступили за реликвии и патриоты. Телеграм-канал Егора Холмогорова. Про криворожащихся касательно принесения на Русь мощей святителя Николая Мирликийского хочу сказать три вещи. То, что вас косорылит при имени святого, который минимум с 13 века был главным защитником русских городов от любого евразийски и европейски интегрированного супостата, говорит о том, что вы обычная нерусь и желаете России гибели. Попытку найти политическое объяснение обстоятельствам, которые окружают появление реликвии в Москве, делает Александр Морозов. В прошлый раз, когда дары волхвов Сафона в Москву привозили, и 500 тысяч молящихся собралось, а это было в самом начале 2014 года, то следом сразу начался рейд Гиркина на Донбасс и начало войны в Восточной Украине. Но в 2014 году доставку даров волхвов в Москву обеспечивали Малафеев, Гиркин и Бородай. Сейчас ситуация иная. Всю логистику осуществляет напрямую патриархия при поддержке Росгвардии. О чем это говорит? Раньше возили аффилированные авантюристы, а теперь прямо поручено главе карабинеров, генералу Золотову. Это, собственно, и есть главный признак наступления либерализма и перехода путинизма к развитию институций, о чем неоднократно писали эксперты в связи с ростом влияния Кириенко и Кудрина на внутреннюю политику. И можно уверенно прогнозировать, что в данном случае вслед за мощами военной интервенции не будет. Подобный вариант толкования предлагает и анонимный телеграм-канал «Постправда». Говорят, что Алексей Громов в эти дни невероятно вдохновлен. Он рассматривает принесение частички мощей святого Николая, а точнее огромную очередь у храма Христа Спасителя, через призму влияния традиционных медиа на сердца и умы людей. Такая своеобразная антитеза всероссийским интернет-протестам 26 марта.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор под заголовком «За импортной святыней» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Продолжим тему религии. В России верующие различных конфессий написали открытое письмо с требованием отменить статью об оскорблении чувств верующих, присутствующую в Уголовном кодексе Российской Федерации, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Епископ Апостольской Православной Церкви Григорий Михнов-Войтенко и несколько его единомышленников обратились с открытым письмом к представителям поместных церквей и руководителям религиозных объединений во всем мире с призывом способствовать отмене статьи 148 Уголовного кодекса России, которая предусматривает реальное наказание и тюремный срок за оскорбление чувств верующих. Открытое письмо было представлено в Петербурге в Институте региональной прессы. 148-я статья появилась в Российском уголовном кодексе не вчера. Почему понадобилось писать открытое письмо с требованием ее отмены именно сейчас, объясняет Григорий Михнов-Войтенко.
Собственно говоря, эта идея возникла после того, как право применения 148-й статьи вошло в некую новую фазу, то есть, в частности, был вынесен приговор Свердловскому обвинительный. Стало известно о том, что в Белгородской области, если я не ошибаюсь, тоже вынесены решения по аналогичному делу. Против самой статьи многие, я в том числе, высказывались уже неоднократно. В ноябре, например, мы проводили серию одиночных пикетов против статьи, и я знаю, что многие собирали подписи под петиции в адрес Государственной Думы и президента Российской Федерации. Вот. Но нам показалось важным привлечь не только внимание российских граждан, потому что они, в общем, так или иначе оказываются в теме, но нам показалось важным привлечь внимание религиозных верующих людей во всем мире, поскольку, как оказывается, большинство в мире даже не понимают, что здесь происходит. Такое ощущение, что большинство церковных организаций пользуются какими-то исключительно официальными источниками информации, где все хорошо, благолепие, количество храмов растет, все хорошо, все замечательно. Вот, и все живут в мире и согласии. Поэтому я надеюсь, по крайней мере, вот у нас уже есть какие-то первые отклики из-за рубежа, в частности, из Германии, что к этой проблеме будет привлечено внимание, и тем самым постепенно мы не рассчитываем на какие-то немедленные действия, немедленные решения, но постепенно наше законодательство будет приведено в норму с тем, как живет общество. Это не значит, что мы выступаем за то, что в храмах можно и нужно хулиганить, и что можно и нужно издеваться над людьми в связи с их принадлежностью к той или иной религиозной конфессии. Нельзя. но эта статья, 148-я, в данный момент, на наш взгляд, является абсолютно избыточной. Вот она совершенно не нужна для защиты верующих от неверующих.
А что делать, если какому-то художнику или автору перформанса захочется потоптать икону, поплевать на распятие? Есть же любители.
Есть любители, но, вы знаете, это тот самый случай, который описан многократно. Звучит как, что Господь тебя уже наказал, он разум лишь. Вот. Вообще воевать с предметами культа ли, культуры ли, воевать символами, это, мне кажется, достаточно глупо. Другое дело, что, конечно, чаще всего за подобными перформансами там стоит какая-то вообще идея. Хорошо бы в каждом конкретном случае пытаться понять, что это за идея. Может быть, иногда идеи, которые выражают те или иные художники, являются зеркалом, в котором мы видим собственное не очень приятное лицо. Но люди имеют, наверное, право на это, если это делается именно в рамках некого там современного искусства, скажем так.
Отец Григорий, а кто является авторами этого письма?
Несколько человек являются его авторами, а вот подписантами это значительно интереснее, наверное, то, что среди тех, кто это писал, люди самых разных профессий, самых разных конфессиональных принадлежностей, есть и священники, и в том числе священники Русской Православной Церкви, есть представители малых церквей, есть представители протестантов, католиков, мусульман, иудеев. То есть, в общем, все потихонечку, так или иначе, верующие люди, кто не потерял, как мне кажется, остатки здравого смысла, понимают, что против этой статьи необходимо высказывать свое мнение и требовать его от них. Сбор подписи решено продолжать, то есть поставить подпись могут люди, которые заходят на нашу страницу в Фейсбуке. Называется «Религия 2.0». Там текст письма, по которому можно оставить свою подпись. Сейчас прошла рассылка этого письма, во-первых, в зарубежные средства массовой информации, но вот, во-вторых, конкретным руководителям конкретных религиозных организаций, главам конфессии. Это такая массовая рассылка. Моя речь на то, что кто-то так или иначе будет обвинять устно или письменно, в общем, это не важно, но важно привлекать внимание к этой проблеме, и главное привлекать внимание к тому, что церкви, централизованные религиозные организации в России, мне кажется, должны были бы первыми протестовать против того, что Государственная Дума, можно сказать, в одностороннем порядке принимает такое решение, таким образом ужесточает законодательство.
Ваше святейшество, ваше блаженство и высокопреосвященство, к вам обращаются верующие разных конфессий и деноминаций России, говорится в открытом письме. Просим вас обратить внимание на факт вопиющего произвола, творящегося в России при попустительстве большинства руководителей церковных организаций страны. В Уголовный кодекс России включена статья 148, которая предусматривает реальное наказание и тюремный срок за оскорбление чувств верующих. Это виртуально. Статья уже находит практическое применение. Просим вас высказать свое мнение. Просим вас повлиять на руководителей тех религиозных объединений в России, с кем вы поддерживаете контакты, чтобы они также требовали отмены данной статьи Уголовного кодекса. Просим ваших молитв. Конец цитаты. Под этим письмом подписалось более 200 человек. Сбор подписей продолжается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И вновь о религии. Украина – одна из немногих стран Европы, где не так уж много говорят о собственном мусульманском населении, как правило, все дискуссии сводятся к проблемам крымско-татарского народа. Однако Крым сегодня аннексирован, а на остальной части украинской территории проживает мусульманское население со своими проблемами и трудностями. Как живут украинские мусульмане, насколько они интегрированы в общество, какие у них сегодня настроения и как украинское государство воспринимает свое мусульманское население, видит ли оно его? Эти темы обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников обсуждает с экспертом Центра ближневосточных исследований Сергеем Даниловым и профессором Измаильского гуманитарного университета Сейфулой Рашидовым.
Можно говорить о том, что мусульманское население, ну, вот, интегрировано в украинскую государственность, в украинскую политическую нацию, так как это должно происходить? Или есть какие-то отличия, Сергей, как вы считаете?
В общем и целом интегрированы. Хотя надо понимать, что не существует как бы единого такого понятия мусульмане Украины. Есть люди, родившиеся в Украине, есть люди, которые давно проживают, есть представители тех этносов, которые традиционно исповедуют ислам и которые хорошо знают ситуацию и являются гражданами Украины, и есть люди, которые приехали за последние там, 20 лет, например, или в конце Советского Союза. То есть всегда надо смотреть на, не на общую картину, а искать детализированную и видеть те отдельные группы, из которых, собственно, состоит такое понятие, как мусульмане Украины.
Я хотел вас, профессор, спросить, вот как вы на эту ситуацию смотрите изнутри? Вот люди, которые внутри общины, они отличаются вот так вот на различные группы, о которых говорил Сергей, или все же мы можем говорить о неком единстве, по крайней мере, для людей, которые верующие, которые реально вот участвуют в общинных делах?
Да, конечно, они отличаются, и иногда очень сильно отличаются. Во-первых, это огромное количество религиозных организаций, их несколько сот. Во-вторых, это студенты-иностранцы, которые менее возможно интегрированы в общество украинское. А наиболее успешно интегрировано украинское общество бывшие граждане Советского Союза. В силу, может быть, воспитания, в силу полученного образования. Вот мои наблюдения об этом говорят.
Вот если говорить об этих, может быть, вы расскажете о том, какие основные группы тогда, Сергей, есть с точки зрения вот этих различий. Я, может быть, в общественном плане, прежде всего, если их можно обозначить.
Да. Ну, для начала надо сказать, что перед войной в Украине было около 1% населения представители тех этносов, которые традиционно исповедуют ислам. Это не означает, что все они были религиозные, и все они практиковали, то есть ходили на пятничный намаз и совершали остальные необходимые ритуалы или действия. Практикующих мусульман было, безусловно, меньше. Это, возможно, 50, может быть, до 100 тысяч человек на всю страну. И после 2014 года основная масса украинских мусульман оказалось на оккупированных территориях. Это Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской области. Именно эти два региона были базовыми. Кроме того, такие влиятельные или крупные группы мусульман проживали в больших индустриальных центрах. Одесса, Киев, Днепропетровск. Вот, собственно, из чего сейчас состоит. Это группы, этнические сообщества казанских татар, крымских татар, которые переехали на материк. Отдельную группу составляют генический район, например, Херсонской области, где с 1967 года компактно проживают крымские татары. Там около 5, может быть, чуть больше тысяч, потому что переписи давно не было. То есть в Херсонской области и в Николаевской области проживают турки-месхетинцы, которые тоже традиционно исповедуют ислам. И это довольно религиозная группа. Там есть мечети, есть сильный областной имам. В крупных городах складываются довольно интересные и конкурирующие часто отношения между различными исламскими организациями, которых представлены как выходцы из арабских стран, так и те, кто из украинцев или этнических русских, которые приняли ислам. Это тоже довольно, ну, нельзя сказать, что распространенное явление, но оно тоже присутствует в Киеве, в Одессе, в Днепропетровске. И отдельный феномен сейчас будет – это появление крымско-татарской диаспоры в западных областях, куда они уехали после аннексии Крыма. Уехали как бы в самую дальнюю точку, как можно дальше от опасности, представляя себе Львов как безопасный город.
Откуда же не придется уезжать вновь?
Именно поэтому они не переезжали в Херсонскую область, как все думали, что они будут ближе селиться, но Херсонщина воспринималась в 2014 году как территория, которая может быть подвергнута агрессии. И там складываются во Львове, в Драгобыче, в других более мелких населенных пунктах общины, часть из которых представляют религиозные диссиденты, крымские татары, уехавшие из Крыма, из Хизбут-Тахрир или салафитов. Они стараются компактно селиться, поддерживать свою общинный религиозный образ жизни. Они сталкиваются с тем, что их очень хорошо вначале приняли, но никто не представлял, что они религиозны. Тут есть новые вызовы и новые проблемы, но есть и много позитивных примеров.
Скажите, вот, Сейфулла, я хотел бы понять, вот говорил Сергей о том, что Донбасс был одним из базовых регионов для украинских мусульман. А как так вообще получилось? И как там вообще община развивалась до 2014 года?
Да, так получилось, что в вузах Донбасса после Советского Союза остались много мусульман, обзавелись семьями. Вот, и этнических мусульман оказалось на самом деле как раз вот в Донецке, в Луганске, в Харькове, в Одессе. Наибольшее количество мусульман вот проживает в этих крупных промышленных центрах. Ну, допустим, Харьков, вы знаете, в советское время огромное количество было вузов, и сейчас их
люди
огромное количество.
Люди заканчивали, оставались,
да, после люди
учебы.
Заканчивались, там, заводили семьями по направлению, на работе оставались. Вот. И транспортное сообщение, допустим, с Кавказом было через Харьков. Все поезда через Москву на Кавказ ходили вот, через Харьков. Ну, и есть такие, скажем, вещи, как родственник там переезжает к своим близким, и получилось, что вот наиболее компактно, и наибольшая часть мусульман проживает, вот, как и Сергей сказал, в этих крупных городах. К примеру, в Луганской области 8 мечетей, и это примерно свыше 30 тысяч мусульман. Сейчас, конечно, ситуация поменялась. Допустим, вот в Луганской мечети, если до войны приходило на пятничную молитву где-то 500 человек, сейчас их вот в этот период, конечно, их значительно в разы меньше. Это человек 20 в среднем приходит на пятничную молитву. Все разъехались. Большая часть, конечно, прихожан мечети довоенных, это составляли студенты-иностранцы. Дело в том, что так получилось, что Луганск был сосредоточением наибольшего количества студентов-иностранцев. Допустим, отдельно взятом вузе больше всего иностранцев, студентов обучалось в Луганском медицинском университете. То есть прихожан мечети 60-70% это были студенты-иностранцы. Теперь их там практически нет. Ну, может быть, единицы остались, 1-2 человека.
Но я так понимаю, что все-таки это религиозная консолидация, даже тоже история последних десятилетий?
Да, это последние десятилетия. Значит, 60-е, 70-е годы, выпускники вузов. До военное время туда приезжали с России татары на работы, в шахты. Там голод, допустим, в Поволжье. Они приезжали сюда в поисках лучшей жизни. Да, вот где-то вот 30-е годы, даже 20-е годы. И были какие-то там религиозные культурные сооружения, вот 30-е, 20-е годы, допустим, в Алчевске. Остатки мечети остались на территории комбината Алчевского.
У нас было исследование, мы в начале 2000-х объездили как раз Луганскую и Донецкую область, когда мы и у вас были, тогда еще не была построена мечеть. Мы застали, например, в Алчевске жену имама. Она уже очень пожилая, но в 30-е годы еще существовал имам. И он весь цикл обрядовый проводил. И на многих шахтах существовали имамы и в шахтерских поселках. И остались, если не следы, потому что мечети не осталось, ну, память про мечети осталась, остались кладбища, соответствующие всей атрибутикой. Это было важно, об этом помнили. И кладбище, ну, такую важную роль в поддержании религиозной идентичности для групп, ну, там преимущественно казанские татары или пензенские татары сыграло. И в начале 90-х это начало довольно активно возрождаться. Люди хотели, во всяком случае, быть похороненными. Вот этот был первый толчок. Для всего постсоветского пространства, в принципе, возрождение религии начиналось как раз с этого. Все знали, что, ну, рано или поздно надо будет обратиться. Значит, должен быть имам, значит, должно быть место, где на кладбище отдельное, где можно быть похороненным по мусульманскому обряду.
О жизни мусульман на Украине рассказывали эксперт Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов и профессор Измаильского гуманитарного университета Сейфулла Рашидов. С ними беседовал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Полностью эту программу можно найти на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 23 мая. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем
значит?
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».